Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Вместе со мной в студии преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Читаем древнерусскую литературу, важнейшее ее произведение и житие Сергия Радонежского. Уже почти до конца дочитали, на чудесах мы в прошлый раз остановились, то есть какие-то успели разобрать, какие-то не успели. Я так понимаю, сегодня мы продолжим.
Да.
Про чудесные явления рассказывать.
Значит, мы, помните, говорили с вами о детстве преподобного, о явлении ему инока, после чего он стал понимать именно в книжном учении, да, о его подвигах в его молодости после кончины, значит, его родителей, и дальше, значит, о том, как собрались к нему, значит, привлеченные его образом жизни, вот, в эти леса, в эту пустынь под Радонежем, монахи, как он церковь основал, и как его поставили на игуменство, и стал он очень-очень известен, знаменит, и при этом был очень скромен, и действительно это был великий-великий подвижник, который не оставлял этих подвигов до самой своей кончины. И мы с вами говорили о его действительно там чудесах, о том, что вот эти чудотворения происходили, вот, вокруг него, вот эту знаменитую сцену с Стефаном Пермским,
угу.
Да, помните, которые, как они,
не видят
как
друг
они
друга, они
поприветствовали
друг друга,
да. И вообще вот преподобный Сергий вот в этом житии описывается как пророк, причем он несколько раз называется пророком, потому что он предвидит будущее, потому что он обличает грехи, и все понимают и осознают, что он Божий пророк. То есть это Божье, так сказать, дар-то, он же не только были ветхозаветные пророки, в Новом Завете.
То есть даже при его жизни уже многие понимали
масштаб
личности. Масштаб
личности и понимали, что это такой пророк Божий, который послан народу русскому и все. Но дальше вот происходят разные события, о которых мы сегодня вот скажем. Значит, во-первых, не бывает такой жизни искушения, без искушения. И вот когда тут вот пишет Епифаний Премудрый, что дьявол, видя себя побежденным преподобным, он начинает действовать через других людей, через людей немощных в вере, которые вот могут пасть, и он возбуждает вражду. И тут внутри обители возбуждается вот эта вражда против преподобного. Конечно, Епифаний Премудрый об этом пишет очень коротко и очень как-то так, даже я бы сказал, не очень сильно про это распространяется, но, видимо, там были какие-то проблемы.
То есть акцент на этом не делает.
Сам Епифаний пишет, да, он акцентов не делает, он пишет, что поводом для, значит, вследствие этого чего-то преподобный Сергий просто ушел из монастыря.
То есть он не пишет чего? Что случилось?
Вот сейчас скажу.
Так.
Сейчас объясню. Вот там явно что-то случилось, после чего там преподобный Сергий просто ушел из этого монастыря и нашел себе новое место, и там создал новую обитель. И монастырь начал потихонечку перетекать из монастыря Святой Троицы вот в ту обитель на реке Киржач, где он себе новую создал.
А сегодня там что-то есть?
Он был в 18 веке упразднен, а, по-моему, сейчас он возрожден, этот монастырь. Здесь такая вот история. Епифаний Премудрый пишет, что поводом для всего явился некий разговор случайный, который преподобный Сергий случайно услышал. А разговор этот был с его братом Стефаном, вот, который там тоже, видимо, приехал и служил, и там вот случился некий разговор. Брат Стефан стоял на левом клиросе и спросил вот канонарха, кто дал тебе эту книгу? А он ответил, мне ее дал игумен. Ну, он же был игумен. Кто здесь игумен? С гневом воскликнул Стефан. Не я ли первым основал эту обитель? То есть оказалось, что его брат родной его ревнует к его славе. И сказаны были и другие неподобающие слова. Видите, Епифаний нам всего не говорит, что же там было сказано и сделано.
Не выносит ссор из избы, так сказать.
Но святой это все слышал. И, выйдя из алтаря, он никому ничего не сказал, и после вечерни он не пошел в свою келью, но никем не замеченный покинул монастырь. Ну вот, все. То есть мы не видим там, мы не понимаем, что случилось, что было сказано и что явилось причиной. Но, судя по всему, причина была достаточно серьезна, если он взял вот просто от какого-то разговора такого, который случайно, это не тебе причем было сказано, кто тут игумен, да? И он сразу, ну, это же преподобный Сергий, это же Ну, не девочка обидчивая, правильно? То есть, ну, что это такое? Что-то там было, видимо. Но Епифаний вот не хочет нам рассказывать эти все подробности, потому что у него все-таки житие преподобного. А не...
Скандалы, интриги, расследования, да, это не его.
Это не его, это не его. Но явно что-то там было. И он ушел, он ушел. Он пришел в знакомый ему, там, к одному знакомому игумену Стефану на Махрище. И вот он спросил, где тут пустынные какие места мог бы ты мне показать. И он обошел много пустынных дебрей, потом и нашел красивое место. Заметьте, вот эстетика имела значение для преподобного. Красивое место близ реки Киржач. И вот там он создал монастырь. Благовещение, Пречистой Богородицы, значит. Вот,
ну а что там, когда есть опыт, один создал, можно и второй создать.
Он не собирался даже монастырь создать, просто собирался подвижничать, ну раз вам не надо, чтобы я тут был над вами игуменом, я буду дальше свой подвиг продолжать, я вам зачем?
Угу.
Вот. А братья ужаснулись. И везде стали искать, и не могли его найти. И, наконец, все-таки с большим-большим трудом, проводя это розыски по разным монастырям, они вот вышли на его след и все-таки нашли, где он сейчас там подвязается. И иноки начали к нему приходить по двое, по трое, и начали к нему, значит, даже и переселяться. А отец наш Сергий поставил келью. И дальше послал двоих, то есть ученики к нему стали приходить, и он отправил учеников к митрополиту Алексию, что я теперь вот на новом месте, не благословишь ли ты основание церкви? И митрополит Алексий все благословил, видите как, не вернул его обратно, не... то есть что-то там было, короче говоря, чего нам неведомо, и они поставили церковь, собралась многочисленная братья, а после этого уже... к митрополиту. В монастыре что-то изменилось. И монастырь послал братьей к митрополиту. Не к Сергию, к митрополиту. Святой Владыка, ты знаешь о нашей разлуке с духовным нашим отцом. Мы живем как овцы без пастыря. Нам жизнь не жизнь, если не будем иметь утешение видеть нашего святого человека. Вели ему вернуться.
Угу.
Видите, сам не хочет.
Видимо, ходили и просили. Он сказал, нет, я к вам не вернусь.
Да.
Решили через силу зайти.
И митрополит, чтобы вернуть преподобного Сергия, послал двух архимандритов, Герасима, Павла, с посланием, с поучением. Они его поприветствовали, все, и уговаривали, и тот подчинился.
Угу.
Вот уже тут раз митрополит ему говорит, давай вернись в святой свой монастырь, и все. И тогда вот он поставил там одного из своих учеников на новом месте, вот в этом монастыре Благовещения, и вернулся в монастырь Святой Троицы. Вернулся в монастырь Святой Троицы. И тут описывается великая радость, им показалось, что пришло второе солнце. А чудно и умилительно было видеть, как одни целовали ноги святого старца, другие руки, третьи касались одежды, лобызали ее. Вот. Единодушно ликовали и прославляли Бога за возвращение своего духовного отца. А что же он сам? И он сам духовно радовался, видя своих чад вместе. Помирились.
Угу.
Ну, слушайте, нормальное дело. Читаем послание апостола Павла. Помните, послание к Коринфянам второе. То есть они там поругались.
Ну, надо помириться, логично.
И вот это вот примирительное письмо, где они восстанавливают отношения. То есть, и тут, видимо, такая же какая-то подобная история, понимаете, была. Тут рассказывается, как его ученики основали кучу монастырей. А Андроников монастырь, значит, это вот отправил он туда Андроника, своего ученика, тоже великого подвижника и так далее. И вот он пишет, тут, кстати говоря, Епифаний, что в этом Андрониковом монастыре, это же начало 15 века, он писал после кончины Сергия лет через там 30, да, то есть это не так много времени прошло, и он пишет, что вот это прям такой прекрасный монастырь, прекрасные храмы, великая о нем слава, и тут... Он пишет про преемников этого Андроника и про, в частности про маститого старца, которого звали Андреем. Вот. Необыкновенный иконописец, всех превосходивший мудростью и искусством, который расписывал этот монастырь и там подвязался. Это Андрей наш Рублев.
Угу.
Вот. Угу. Он уже тогда имел необычайную... уважение со стороны современников. Вот он тут упоминается как насельник вот этого Андроникова монастыря. Рассказывается о, значит, начале там Симонова монастыря, Галутвина монастыря и так далее. На том подробно останавливаться не будем. Но тут уже такие события, понимаете, его как бы жизнь движется к концу, и, конечно, он уже, понимаете, ему открываются, и его ученикам открываются как бы какие-то духовные реалии. Вот однажды, например, Сергий служил литургию со своим братом Стефаном, о котором мы вот уже поняли, что там что-то было, да. Ну, может, они там потом помирились, видимо.
Вот. Ну, очевидно, раз он вернулся.
С Феодором, своим родственником. И там был некий, и там был Исаакий Молчальник, которого, который наставником его был сам Сергий, и он вот безмолвствовал, вот. И он еще с одним монахом увидел, что в алтаре еще служит некто четвертый в светлом облаке, сияющего необычным светом в блистающих ризах. Ангелоподобный чудный муж шел вслед за святым. Сияние было ярче солнечного, Исаак не мог видеть его лица. На его одеждах, казалось, поступает какой-то вытканный золотом узор. Исаак и спросил стоящего отца Макария, что это за чудное видение, отче, кто этот чудный муж? А Макарий, также удостоенный видения, он сказал, не знаю, чадо, таинственно необъяснимое это явление. Короче говоря, они гадали, кто это такой, потом подошли к преподобному Сергию. А тот сначала все отказывался, что тут такого, никого с нами не было, значит, и так далее. Но ученики не отпускали. Он говорит, ну за кого ты нас держишь? Мы же видели все. Тогда он сказал, мои любимые чада, если сам Господь открыл вам, могу ли я перед вами утаить? Тот, кого вы видели, это ангел Господень. И не только сегодня, но и всегда, когда я совершаю божественную литургию, мне недостойному бывает такое посещение. И ангел Господень служит вместе со мною. Но вы, пока я жив, никому об этом ни слова. Вот такие вот какие-то тайнозрительные такие события происходят в его жизни.
Но опять же помним, если он начинает упоминать о чудесах, то все к нему будут приходить именно за чудесами. Тоже
да,
такая
да, да,
духовная,
да. Помните,
опасность?
Помните, как он воскресил мальчика?
Да,
и
да,
тоже
да,
утаил.
Никому не сказал, да, потому что да. Чудеса – это не то, во что надо верить.
Да. Дальше тут рассказывается эта знаменитая история с благословением Сергия Радонежского. Значит, как перед битвой, когда эта битва была, вот пишет Епифаний, Дмитрий Донской приехал к нему, значит, это такая вот, Сергий его благословил. Правда, тут он не пишет про Пересветы и Ослябию, а просто, что вот он его благословил. И когда русское войско готовилось к битве, и там люди очень боялись, и моральный дух был не на высоте, вот пришло от него послание, где он всех ободрил. И когда шла битва, вот он молился, и он духом прозрел победу русских войск, и начал уже служить панихиду по павшим в этом сражении. Значит, ну, какие тут еще моменты? Его хотели сделать митрополитом. Вот прям целая отдельная глава, как его выгнали из монастыря, как вот, так сказать, конфликт, а тут обратное. Вот видите, как интересно. То есть, какие-то прямо то вправо, то влево, да. Значит, митрополит Алексий, святитель, он очень уважал преподобного Сергия, они находились в очень близких, таких очень хороших отношениях, и когда он почувствовал приближение кончины своей, вот он вызвал к себе преподобного Сергия и подарил ему парамандный крест, украшенный драгоценными камнями, ну, это вот епископы носят, и это был намек. Преподобный Сергий сказал, что ты хочешь от меня, святой отче? Он сказал, я хочу, чтобы, когда я тут вот помер, чтобы ты стал митрополитом. Никого я не вижу у человека более достойного, который был бы способен пасти Церковь Божью. Преподобный Сергий всегда был очень послушен, очень послушен. Что ему говорил митрополит, то и делал. Но вот тут он уперся по-настоящему. И тут мы видим, что вот прямо категорически нет, он сказал.
Ну, потому что если, будучи игуменом в каком-нибудь удаленном монастыре, у тебя есть хоть какой-то шанс на какую-то молитвенную жизнь и вот этот духовный подвиг, то митрополитчье служение, оно уже вообще ничего такого, мне кажется, не подразумевает. Там куча дел, тебя задергают, элементарно вот какие-то такие вещи, да, ты постоянно будешь решать, тебе уже будет просто не до молитвы, не до подвигов, не до службы, вот ни до чего.
Преподобный Сергий, видимо, видел в этом что-то несовместимое со своей монашеской сутью. И он уперся и сказал нет. И потом...
Ну, изначально он же пустынножитель.
И митрополит Алексий, поняв, тут
что
так,
уговорить, знаете, не удастся.
Не просто, убоявшись, что преподобный может просто сбежать, И мы потеряем
такого... А мы помним, да.
Да-да-да. И мы потеряем такого великого светильника для земли русской. Это очень забавно, вот мне кажется, пишет Епифаний, что он понял, чем сейчас, что сейчас будет, что преподобный Сергий сейчас сбежит в леса, и мы его уже не увидим, не и найдем, не поймаем, да. И не найдем, потому что он вот так. Это он прямо как древние монахи. Знаете, что была монашеская такая поговорка? Чего должен бояться монах?
Нет, чего?
Не знаете, двух вещей должен... Это поговорка с 4 века из египетской так. пустыни. Монах должен бояться двух вещей – женщин и епископов. Вот. Ну, почему женщин он должен бояться?
Ну, блуд там, нет что-нибудь там.
Ну, какой блуд в пустыне, значит, там? Просто когда монахи там подвязались, туда стали стекаться паломники, все искали духовного наставления. Ну и вот приезжали туда и женщины, эти матроны там какие-нибудь римские, и вот им, ну как бы, ну женщины, то есть они немножко праздные, видимо, были, и им делать нечего. Вот они ездили в эти паломничества и досаждали этим старцам своими разговорами, и это, и они, нет, это после этого молитва вообще, так сказать, все идет прахом, то есть они бежали от этих паломников.
То есть приезжали и наводили суету.
Наводили суету, а епископы, почему они боялись епископов? Потому что епископы видели в монахов кадровый резерв.
Ну, кстати, да.
Вот, есть, вот, понятно, они их что... пытались это самое. И поэтому монахи бежали. Они не хотели быть священниками, пресвитерами, они хотели подвязаться в пустыне, в спокойствии. А епископы хотели их на это дело-то. И там сколько есть историй, как Феофил, допустим, Александрийский, гоняет по пустыне какого-нибудь монаха, а тот сбегает. И там просто есть одна знаменитая история про одного такого Авву. Люди этого Феофила как на охоте. Вот они буквально его там много дней, так сказать, преследовали, гнали, а он убегал от них. Значит, и когда они его уже окружили, и, чтобы рукоположить, да, он достал нож.
Ужас какой.
И сказал: если вы меня приблизитесь ко мне, я у себя ухо отрежу.
Ужас.
А если он себя как бы там, ну, какой-то вред нанес, значит, по канонам уже нельзя, потому угу. что Богу приносится самое лучшее.
Угу.
Это еще с левитских, так сказать, угу. этих постановлений. И вынуждены были его оставить. То есть, понимаете, какое было отторжение у них? А вот. Потом установилась эта традиция, что только из монахов стали брать епископ. Угу. Так-то епископы были женатые. До этого, до...
Ну, в принципе, с монашеством да. логично, потому что епископское служение, да, оно подразумевает, это что ты...
полная самоотдача.
Да, полностью,
но при этом
не
тут есть противоречие, потому что монах, он же там совершает послушание, отсекает волю свою. Епископ, он должен управлять. И тут есть свои сложности,
угу.
и, конечно, но, тем не менее, вот церковь, традиция наша так вот постановила, и у нас вот очень четко епископы у нас все монашествующие. Но Сергий преподобный для себя этого не захотел. И потом, когда умер митрополит Алексий, там потом были большие нестроения с этим престолом, потому что ну, там какие-то проходимцы были, и князья очень просили, что Сергий стань, но он отказался наотрез. Вот такая прям интересная тут вот история. А там был такой проходимец Михаил, который дерзкий, и самому Сергию он видел в нем конкурента, пытался ему вред нанести. А преподобный Сергий сказал, что ты даже до Царьграда не доедешь. Там на утверждение надо было в Константинополь ехать. Он сказал, ты не доедешь, потому что побежден гордостью. И он, заболев, умер во время плавания в Царьграду, и после этого все считали святого Сергия одним из пророков.
Угу.
Вот. Ну и, наконец, давайте пик всей этой истории. Это пик всего жития.
Угу.
Однажды блаженный отец совершал свое келейное правило перед образом Матери Божьей, Господа нашего Иисуса Христа, и он стал молиться... Ну, уже предвидя, видимо, кончину свою, может, скорую там и так далее, он думал о будущем, и он думал об этом монастыре, и он начал молиться, и вознес молитву. «Пречистая Мать моего Христа, ходатайца заступница, верная помощница человеческому роду, вот помолись всегда, чтобы он презрел на это святое место в честь его святого имени, будь о нас ходатайцей». Вот ты, поскольку имеешь великое дерзновение у Сына твоего и Бога. И он читал Акафист Пресвятой Богородицы знаменитый. Вот, то есть он молился о монастыре, о том, что в будущем Богоматерь хранила это место. И во время этой молитвы он сел, окончив свое правило, он сел и сказал своему Михею, ученику, келейнику: «Чадо, трезвись и бодрствуй, потому что сейчас мы будем иметь чудесное и неизреченное посещение». И когда он еще говорил, внезапно раздался голос: «Пречистое грядет». Святой поспешно вышел из кельи в притвор, то есть встречать, и его осиял великий свет, сильнее солнечного, и блаженный увидел Пречистую с двумя апостолами, Петром и Иоанном, от которых также исходило неизреченное сияние. И, увидев чудесных посетителей, святой пал ниц, не в силах вынести нестерпимого яркого блистания. И Пречистая прикоснулась своими руками к святому и сказала: «Не бойся, избранник мой, я пришла посетить тебя, не скорби, твоя молитва об учениках, об обители услышана. Отныне твоя обитель будет иметь изобилие во всем, не только при твоей жизни, но по отшествии твоем к Богу. Я не покину это место, и всегда буду его покрывать и сохранять». И она стала невидима. А святой же некоторое время вообще пребывал как бы в выступлении ума, так сказать, после этого видения. И он увидел, что ученик мертвый от страха лежит на полу. Ученик тоже это видел, но ученик ничего не понял. Он сказал: «Скажи, отче, ради Бога, что это за чудесное видение было нам от яркого блистания? Я чуть не умер вообще, так сказать, я вообще ничего не понял». А старец ему объяснил, он призвал Симона и Исаака, и когда они пришли, он рассказал все по порядку, как он видел Пречистую с апостолами, какие чудесные обещания она дала святому. Ученики исполнились неизреченной радости, и остаток ночи он провел без сна, внимая умом неизреченному видению. Вот это, вот такое-то вот первое явление Пресвятой Богородицы кому-то из русских святых, очень важное, которое означает ее покровительство вот этой обители Святого Сергия. И в монастыре Святого Сергия это место до сих пор показывают, то есть где была келья преподобного, и где вот было вот это вот явление, там стоят иконы, там совершаются молебны. То есть это вот такое вот особое святое место, где явилась Пречистая. Ну, что же, наше повествование подходит к концу, потому что тут есть еще всякие истории, вот как один епископ греческий, который не верил в святость Сергия, решил на него посмотреть, но ослеп. Но только прозрел, только встретившись с преподобным Сергием и, так сказать, получив душеспасительное наставление, удалился. Есть история тут про всяких исцелившихся, значит, про то, как, про его прозорливость, про одного там лихаимца, который обобрал там ближнего, и Сергий восстановил справедливость, тоже обличил его. И вот давайте сейчас вот о представлении святого. О представлении святого.
Это то, чем заканчивается.
Это основная часть. Угу. Потому что дальше будет история про его обретение мощей и многочисленнейшие чудеса, которые происходили, значит, у его раки от, вот, и так далее. А тут вот о представлении. Вот тут вот пишет Епифаний, что он достиг глубокой старости. Он же умер в возрасте 78 лет.
Ну, по тем временам с условиями вообще жизни еще такой непростой.
Да, да. Но он пишет, что он был очень здоров, очень крепок, и подвига своего не оставлял и трудов, и подвигов не оставлял до самой-самой своей кончины. И он предузнал о своем представлении к Богу за полгода. То есть Господь ему открыл. Вот великим праведникам Господь открывает день кончины, чтобы они могли, ну, как бы, дела свои приготовить, и сами приготовиться, и дела свои в порядок привести, и вот чтобы отошли ко Господу вот с пониманием, что сейчас будет происходить, за полгода. И вот он тут спокойно собрал братью, вручил управление Никону, это был его любимый ученик, который стал следующим игуменом, он тоже был великий подвижник, святой человек, и он, значит, дал всякие наставления братству, хранить единомыслие, пребывать в православии, блюсти душевную телесную чистоту, нелицемерную любовь, с умеренностью вкушать пищу питье, украшать себя смирением, да, вот. И перед самым исходом души, когда уже готова была душа, он заболел, потом он заболел, и, значит, он причастился владычнего тела и крови, и потом он воздел к небу руки, сотворив молитву, предал свою чистую святую душу с молитвой Господу в 6900 год, то есть это 1392 год, в 25-й день сентября, прожив 78 лет. И тотчас от его тела разлилось несказанное благоухание, все сокрушенно рыдали, братья провожали его псалмами, ученики проливали реки слез, а лицо святого было светлым, как снег, не как у мертвого, но как у живого или ангела Божьего, показывая его душевную чистоту и награду от Господа за его труды. Честное тело его похоронили в созданной им обители. Не сосчитать, сколько чудес случилось при кончине преподобного. И сейчас они случаются. И всякие болящие там. Это вот он пишет, он же живет в этом монастыре, он присутствовал, Епифаний Премудрый, он же помнил преподобного Сергия, многие годы он его знал и был при этих событиях. Слепые прозревают, бесноватые вот исцеляются. И хотя святой не желал себе славы при жизни, могучая сила Божья его прославила. Вот. Озаряемый сиянием Святой Троицы, святой увидел то, чего всегда желал, и получил награду, подобающую постнику, украшению иноков. Такова была жизнь святого отца, таковы были его духовные дарования, чудотворения, явившиеся не только при жизни, но и после смерти. Все их описать невозможно, потому что они совершаются и по сей день. Завершает он чем? Он сравнивает преподобного Сергия с древними отцами, которые просияли в Ветхом Законе, великий Моисей, Иисус Навин. Он говорит, ну чем наш Сергий был хуже, чем наш Сергий был меньше? Как те были вождями великого количества людей, так и этот стал духовным нашим вождем, как новым Моисеем. Он воистину стяжал незлобивость Иакова, странолюбие Авраама, да. Мудр был великий Савва, Савва Священный, это который, ну, создал монастырь святого Саввы и Иерусалимский устав, вот это вот все оттуда. Мудр и велик, но наш преподобный Сергий, положивший начало вот этому общежитию на Руси, сколько монастырей он заложил, а сколько ученики его заложили, десятки и десятки, чем он меньше преподобного Саввы. Вот такая великая фигура. И мы его восхваляем не потому, что он нуждается в похвале, потому что он молится за нас, подражая во всем пострадавшему за нас Христа. Вот так.
На этом первая, да? Ну, основная часть.
Основная часть, да. Дальше будет очень пространная история. Давайте в следующий раз, вот мы немножко подведем итог и про это поговорим, что происходит после его кончины. Потому что и поговорим вообще про судьбу его мощей. Она такая непростая, особенно в 20 веке, потому что там же, ну, как расскажем.
Ну, там, да, расскажем. Там тоже интересная история.
Там это прямо деле. Целая история, но мощи преподобного сохранились до сего дня, и мы вот эти его явления, все посмертные, вот эти вот события, там, чудеса, мы это немножко в следующий раз обсудим, и до наших дней вот как бы немножко проведем это повествование, немножко продолжим древнерусский рассказ. Вот. А так все.
В следующий четверг в это же самое время. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!